Дорогие слушатели, с вами передача «Присутствие» и ведущие Денис Бакиров и Марк Агарков. О чем сегодня мы будем говорить, Денис?
О еще одной книге, очередной книге. О чем же еще?
Как всегда.
Вокруг книги строится диалог, дискурс, разговор в обществе.
Совершенно
вокруг
точно.
Вокруг слова, напечатанного на бумаге.
Сегодня вот такая книжечка перед вами. «Поток» или «Потик» или «Флоу», да, Михей Чиксентмихай. Это известный психолог, который написал книгу, которая действительно стала бестселлером по версии New York Times и Business Review. И мы сегодня будем говорить именно об этой книге, которая говорит нам о каком-то таком вот чем-то мистическом, по названию хотя бы, «Поток».
Ну что же мистического в «Потоке»?
Вот
поток,
скажи.
Например, вода льется. Поток ли это? Да это поток.
Это поток.
Поток – это метафора, да, когда Csikszentmihalyi говорит о потоке, он использует метафору кое-чего, что обычно связано с чем-то, что льется, чем-то жидким, с водой. Поток воды, как в реке, как в ручье. С чем это связано? Наверное, с тем, что вода льется по направлению вниз сама по себе. Она не делает каких-то усилий, и это не надо. Она просто-напросто льется по проторенной дорожке, в фарватере, как говорится, в фарватере течения. И, наверное, автор пытается сказать, что и человек так же, как эта вода, порой попадает в состояние, потому что, когда он говорит о потоке, речь идет о состоянии потока, а flow state, в котором то, что делает человек, попадает в поток. Что это значит? Это значит то, что действия становятся естественными, действия становятся неосознанными, но в хорошем смысле. Когда тебе не нужно размышлять о каждой детали того, чем ты занимаешься, но когда это происходит почти само собой, но при этом это и не автоматизм. Это нечто, что находится между автоматизмом, где мы стоим за конвейером, и каждое действие, которое мы делаем, просто повторение предыдущего действия. Это не автоматизм. Но это и не какое-то абсолютное творчество, в котором все, что мы делаем, все, с чем мы сталкиваемся, происходит впервые, и нам нужно приспособиться каждому новому моменту, каждому новому действию. Нет, это мы пришли, я думаю, к сути определения потока, которая, пожалуй, поможет нам дальше от него отталкиваться. Это золотая середина. Это некая гармония между двумя пределами. В данном случае я уже упомянул предел между экстремальным предельным порядком, между конвейером, где все, что ты делаешь, приводит к последствиям, тобою заранее продуманным. Ничего нового не происходит. И между абсолютным хаосом, между каким-то абсолютным творчеством, в котором все, что ты делаешь, приводит непонятно к чему, где тебе нужно заново подстраиваться под каждую маленькую деталь. Поток пытается между капельками протолкнуться между этой Сциллой и этой Харибдой. То есть это некая гармония, золотая середина, которую так любил Аристотель.
Да, автор вообще имеет очень интересную жизненную историю. Сам он задался вопросом, как простым обычным людям быть счастливыми.
Как... Обычный такой вопрос, да?
Да, вот такой вот обычный вопрос.
Пришел в голову.
Ну, он действительно подумал, мы так много времени проводим за разными делами. И он действительно захотел исследовать этот вопрос. Что нас приводит к ощущению удовлетворенности, радости и счастья. И он обратил свое внимание на людей, представителей творчества, художников, писателей, авторов, которые попадали в какой-то, знаешь, как это называют, транс, когда люди могли целыми днями писать картины, писать произведения и не отвлекаться ни на еду, ни на сон. И он действительно стал исследовать эту тему. У него вообще очень интересная жизненная история. Сам он является венгром, но после войны, точнее, война началась, и это вынудило его семью переехать сначала в Италию, потом в Штаты. И там он посещал лекции Чикагского университета, где, кстати, позже он станет деканом Чикагского университета на факультете психологии. И он свою докторскую посвятил как раз вот этому вопросу – поток. И в 80-е годы эта идея, она просто взрывается бумом, особенно в Соединенных Штатах Америки. Люди пытаются понять, как поток, вот эту, да, вот эта деятельность, которая тебя захватывает, как можно это применить в своей повседневной жизни. И Михей Csikszentmihalyi дает нам три характеристики. Как определить поток? Что это есть?
Как понять, что ты в потоке?
Да. Первое, это должно быть очень ясные цели твоей деятельности. Что ты делаешь? Ты должен понимать, что ты делаешь. Второе, это должен быть быстрый фидбэк. То есть, когда ты делаешь что-либо, то ты видишь сразу результат. Делаешь ты хорошо или плохо. Да, последствия. То есть, он говорит о своеобразном вот таком действии, которое должно быть вот на середине золотой, как ты сказал, между тем, чтобы это была достаточно сложная работа, но при этом и достаточно доступная нашим навыкам, да? Он говорит баланс, да, вот этот баланс между нашими скиллами, да, способностями, возможностями и тяжестью работы.
Давай, может, остановимся. Какой именно это должен быть баланс? Потому что, насколько я понимаю, речь идет не о корреляции один в один, а о корреляции, где требования всегда должны быть чуть-чуть выше, чем наши умения, наши навыки, которые у нас уже есть. Да, потому что если требования меньше или точь-в-точь такие, которые мы можем выполнить, которые мы уже выполняли, которые мы готовы исполнить заново, то едва ли это учит нас чему-то новому. Едва ли это поток, потому что в данном случае речь идет скорее о уже повторение. Но при этом плохо, когда требования такие, что ты даже не можешь их выполнить вообще. Таким образом тоже происходит дисгармония. Но две эти линии навыков и требования, которые нам ставятся, должны быть таковыми, чтобы требования всегда были чуть-чуть больше. Чтобы мы всегда могли маленькими шагами, да, постепенно учиться чему-то новому. И это понятно на примере того, как школьники учатся в школе. В классе всегда есть отличники и двоечники, условно говоря. Причем, на мой взгляд, проблема неуспевания в школе связана как раз с тем, что отличники попали в поток, уже зная что-то на определенном уровне, да, например, не пропустив неделю из-за болезни. Они готовы выслушивать новую информацию, которую преподает преподаватель. Готовы ее выслушивать и понимать, потому что у них уже есть подспорье. И они готовы двигаться плавно, так, чтобы им было интересно, но с другой стороны, чтобы уже что-то они об этом знали. То есть, это опять пропорция между новым и уже тем, что мы знаем. Эта пропорция. Для них сохраняется, но люди, которые пропустили, у которых есть пробел, как говорят в школе, им сложно попасть в этот поток, поэтому в классе они будут скучать. В классе они будут считать, что то, что происходит, это неинтересно. Неудивительно, потому что у них нет подспорья для этого, это значит то, что требования превышают умения. И в этом смысле, мне кажется, можно переосмыслить весь процесс образования в этом смысле. Не то, чтобы это не понимают люди интуитивно, такой дисбаланс. Но лучшее его понимание, на мой взгляд, может привести к более снисходительному или уважительному отношению к двоечникам. К людям, которые, возможно, не просто, точнее, людям, которые не глупые, но люди, которые находятся немножечко в другом потоке, и которых нужно отсинхронизировать, что ли.
Вообще поразительно, да, вот этот тезис автора о том, что мы наиболее счастливы в труде. Я не знаю, как, ну, как, наверное, наша культура бы на это реагировала, хотя мы очень близки к культуре Запада, да, именно через Голливуд, в том, что люди на Западе привыкли уже считать, что счастье – это когда ты, ну, на Мальдивах, кажется, с коктейлем и просто отдыхаешь, и тогда ты наибольше счастлив, да? Но автор приводит статистику, и он говорит, что проводилось исследование, где людям давали, ну, еще в то время на пейджер, и где бы они ни были, они, им приходило сообщение, как они себя ощущают, они должны были отправить свои, как бы, вот эмоции в этот данный момент. И большинство людей, которые были на работе, да, они ответили, что они больше счастливы, чем когда они общались с друзьями. И, ну, там, да, можно сказать, что у них плохие друзья, там, да, и, или что-то подобное, да, или слишком хорошая работа. Но здесь все-таки интересный момент, да. Вот автор нас снова возвращает к труду, он возвращает нас к деятельности, и он говорит, человек может быть счастлив, он может быть в потоке, занимаясь чем-либо, какой-либо деятельностью. Как вообще нам реагировать на этот тезис, когда мы мечтаем о том, чтобы наша рабочая неделя была 10 часов, и мы больше отдыхали, чем работали?
Ну, опять же, есть исследования, которые говорят о том, что 3 выходных в неделю приводят к улучшению продуктивности на 40%.
Только вчера.
Буквально... Вчера я прочитал об этом эксперименте, который устроили, если не ошибаюсь, в Microsoft. И это тоже правда. На мой взгляд, и то, и другое очевидно. Потому что почему в работе мы можем быть счастливыми? Почему именно в потоке? Наверное, это связано с теми критериями, по которым мы можем определить то, что в потоке ты или нет. Человек – это существо, которое... требует определенной цели. Причем, чем эта цель выше и приятнее для человека, тем больше, продвигаясь к ней, пускай маленькими шажками, пускай потихоньку, тем больше допамина, тем больше позитивных эмоций мы будем испытывать. То есть, поэтому люди часто говорят о том, что нужно стремиться к чему-то большому, нужно dream big, мечтать о чем-то большом и великом, потому что даже если ты не достигнешь этого быстро или вообще не достигнешь, но даже твои маленькие успехи, незначительные успехи, но которые находятся на линии, которая ведет к этому, к этой большой цели, даже эти маленькие успехи будут давать тебе смысл жизни, будут определять для тебя позитивную эмоцию, в то время как если ты просто-напросто живешь вне этого горизонта, вне этой линии от того, что есть, к тому, что ты хочешь, чтобы было, когда просто все находится в такой вот, таком пространном, плавном состоянии. Хаотическом, можно сказать, неопределенном, не находящемся в какой-то истории, которая для тебя важна. Но таким образом, даже большие успехи будут казаться для тебя чем-то незначительным, даже если ты поставишь себе этот, точнее так, даже исполненные желания не будут приносить тебе настоящего счастья, потому что ты не будешь находиться в потоке, потому что, достигнув этого желания, вся карта твоих желаний для тебя обрушится, потому что она только и состояла из этого маленького детального, из этой только маленькой детали, но не было какого-то общего нарратива, не было общей истории. Этого мало.
Я благодарен тебе, что ты упомянул именно эту, да, важное слово «цель», да, потому что ведь поток, он имеет какую-то направленность, да, он куда-то течет, даже мы это понимаем, и мы не можем говорить о том, что у нас есть какие-то дела, которые... не помещены в одну единую историю. И поэтому в конце своей книги автор говорит, буквально последний пункт, он говорит, цель. Каждому из нас нужна цель. Цель жизни, да? И он говорит, насколько это важно именно для философии потока. Потому что мы не можем быть в потоке, если у нас нет вектора, если у нас нет цели, если у нас нет направления, если у нас нет смысла. Да? И снова мы возвращаемся к тому, что без смысла мы даже не можем... нормально функционировать и жить, и это, соответственно, влияет на нашу каждодневную деятельность. И мне радостно вообще слышать, что автор говорит о труде. Он говорит о том, что мы реализуемся в деятельности, мы реализуемся в чем. То есть мы раскрываем свой потенциал, не лежа на диване. Два дня я пролежал на диване, просто ел, но я почему-то несчастлив. О, почему? Да, вот в современной культуре ведь рисуется такой образ, что если ты будешь больше отдыхать, ты будешь больше счастлив. Но он говорит о каком-то балансе, и это то, что ты упомянул, что нам нужны выходные, никто об этом, да, даже не говорит, но он говорит о чем-то, о какой-то деятельности, которая тебя полностью захватывает. Вот, вот правда, как будто бы ты попадаешь в вот этот горный поток и тебя несет, говоря о творчестве, да. И вот вопрос, как найти вот эту деятельность, которая действительно будет тебя так привлекать? Потому что он говорит, что это очень важно, чтобы в нашем вот поиске вот этого потока, вот этой деятельности, она приносила нам удовольствие, это было нам интересно. И сейчас, ты это знаешь не хуже меня, одной из самых больших проблем молодежи в том, что они не знают, что им нравится. Они не знают, что их привлекает. Они не знают, ну, вот, чем бы они хотели заниматься. Как ты видишь решение этой ситуации?
Имея столько опций, да, столько вариантов.
Да, больше, чем все наши предки вместе взятые.
Тем сложнее выбрать. Известно, что в большом меню, в каком-нибудь ресторане, чем больше это меню, тем сложнее выбрать, потому что все кажется блестящим, приятным, вкусным, хорошо пахнущим.
Надо выбирать Цезарь.
С чем может быть связана такая проблема современных людей?
Uh-huh.
С чем она может быть связана? Давай, наверное, обратимся к культуре, к которой ты уже пытался обратиться, говоря о том, что... Нет, успешно обратился уже, но давай раскроем это чуть-чуть шире, возможно. Ты говоришь о культуре, которая ценит отдых. Давай попробуем подумать о том, почему это происходит, потому что не всякая культура это делает. Давай свяжем это с капитализмом, в рамках которого мы пытаемся извлечь профит, выгоду, извлечь ресурс из времени, из человеческого материала, как это называется в экономике, не трудовой ресурс, а человеческий ресурс.
Human resources.
Да, когда мы так рассматриваем человека. В этом обществе, где одна из зависимостей, и нам нужно очень поговорить, если можно так вообще сказать, о том, что есть такое понятие, как трудоголик, workaholic. И поговорить о том, забегая вперед, наверное, если ты согласишься об этом поговорить, о том, как это связано с потоком, потому что у всего есть обратная сторона,
100%.
Однозначно, и у потока, скажем так, одна из обратных сторон потока – это трудоголизм, где мы попадаем в один поток и делаем его смыслом, общим смыслом. И, как известно тебе, не каждый поток течет в нужном направлении. Теоретически все они ведут куда-то вниз, как вода, но некоторые из них хуже, чем другие. Например, работа – это важно, но если мы делаем работу основы нашей жизнедеятельности, то мы превращаемся в, мы можем превратиться в трудоголиков. И, как известно, трудоголики – это проблема, потому что так же, как и перфекционист, что на каком-то общем уровне может показаться чем-то хорошим, я хочу
достичь идеала,
во всем поддерживать какое-то идеальное состояние. Я говорю, трудоголик, я хочу работать, мне нравится работать. Но мы знаем, что и то, и другое – это проблематично. Поэтому хорошо будет поговорить о том, как… Это одна обратная сторона потока. Вторая обратная сторона потока – это наркозависимость, другая зависимость. Потому что человек, который начинает употреблять наркотики, тоже попадает в определенного рода поток. Мы сможем поговорить о том, как… Ну, скажем, мы можем разбить потоки на два главных типа потока. Один поток, который трансформирует тебя по ходу своего течения, который раскрывает тебя,
mm-hmm.
нахождение в котором у тебя есть шанс выстроить отношения, выстроить более свободные отношения, получить больше компетентности, то есть раскрыть себя. Но есть такой поток, например, взаимоотношений с наркотическими субстанциями, не обязательно с наркотическими субстанциями, а любыми субстанциями, которые вызывают зависимость, например, с шоколадом. Или даже не с субстанциями, а просто с чем-то, что вызывает зависимость, например, что секс. Да, есть такое понятие, как sex addicts, сексозависимые. То есть это поток, который сужает тебя. По ходу нахождения в этом потоке наркозависимый будет сужать свой мир, свою вот эту вот, как говорит Джон Вервейке, другой психолог, отношение агента с ареной. Как ты можешь это понять? Ты можешь понять это так. В мои, например, эта кружка, ее можно схватить руками. Но это не атрибут этой кружки. Это отношение. Например, страус не сможет ее схватить, потому что у него другое устройство руки. Или это не имеет никакого значения для животных, у которых нет рук или еще для чего-то. Но это напрямую связано с моей рукой. То есть факт того, что эта кружка схватываема руками, это факт отношений между мной и кружкой. Так же происходит и в отношениях с наркотиками, с наркотическими субстанциями. Постепенно, по ходу этих отношений, количество моих опций, о которых ты говорил, будет сужаться. Меньше вещей в мире, ты говоришь, как современный человек, молодой человек, может найти, что ему нравится. Я не знаю, что мне нравится. Но это происходит из-за этого сужения, в котором все больше того, что мы получаем, точнее так, с которым то, с чем мы сталкиваемся, это все больше и больше, вот это вот максимально приятное вещество. Естественно, это сделает все остальные объекты в мире, которые для людей, для других людей помогают попасть им в поток, другим людям помогают попасть в поток. Твои отношения зациклятся на наркотиках, например, или на чем-то еще приятном. Таким образом, все остальное станет для тебя очень тусклым, тускнеет. Хорошо? То есть два этих вида потока. Поток преобразующий, трансформирующий. Хороший поток, о котором говорит Чиксентмихальи. И поток, который наоборот ведет к патологии.
То есть...
Отвечает ли это на твой вопрос о том, почему современным людям часто сложно найти поток, какое-то одно занятие? Отвечает, потому что это показывает, как с одной стороны мы можем стать зависимыми от чего-то, что нас не трансформирует, и сложно нам потом будет перейти к чему-то более раскрывающим, что-то более продуктивному, с одной стороны. Но с другой стороны, проблема, и это максимальное расширение опций в современном обществе. То есть я пытался показать опять два предела, которые мешают потоку.
Да, об этом говорит сам автор, он говорит о более широком потоке. Он не хочет сузить его до чего-то, что будет определять нашу жизнь вот только здесь. Он буквально в своей книге по содержанию, вы просто можете посмотреть, он охватывает все сферы жизни человека. И он хочет, чтобы мы научились входить в этот поток везде, где бы мы ни были. Да? Это не связано только с работой, только с какой-то деятельностью. Да? Это связано просто с жизнью. И он рисует идеал, что человек... который сможет, да, входить в поток легко в разных сферах, он постоянно будет, да, как побочный эффект получать счастье, радость и удовлетворение. Да? И здесь, когда он говорит об этом, он упоминает такой вот термин, как аутоэтилическая личность. Это люди, которые легко входят в поток. И он говорит о том, как развить навыки, да, чтобы стать такой личностью. И он говорит, что нужно, первое, ставить цели, мы уже об этом поговорили, да, важность иметь определенный вектор. Второе, нужно развивать необходимые навыки. Это тоже ты уже упоминал о том, что у нас уже есть какой-то навык, но мы должны не просто повторять его, а чуть-чуть развивать. Разве не так строится мастерство, когда мы вступаем на шаг вперед, когда мы немножко неизвестно это двигаем? И третье, это очень важный для меня тезис. Это полностью погрузиться в действие, это полная концентрация. Я знаю, что ты являешься большим специалистом в концентрации, это не свойственно мне, я много видел, как ты погружался в концентрацию. Я человек вообще сам по себе очень, ну, неусидчивый. И мне очень сложно представить, вот как попасть.
Ты повсюду.
Да, вот как вот суметь сконцентрировать свое внимание. Может, ты дашь какие-то, ну, вот мне пару советов. Потому что какие бы советы мне не давали, это там... отключить социальные сети. Но проблема не в социальных сетях, просто в том, что мне сложно фокусироваться. Вот, ну, я не знаю, ну вот ты понимаешь меня.
Давай подумаем вместе. Во-первых, уже понимание того, что концентрация важна, того, как важно иногда очистить сознание от лишнего, от постороннего в данную секунду, в данное мгновение, в смысле того, что мы не можем раз и навсегда определить, что лишнее, что постороннее, что важное. Это всегда напрямую связано с ситуацией, в которой мы находимся прямо сейчас. Поэтому, когда я говорю отказаться или выкинуть из сознания постороннее, имеется в виду постороннее по отношению к цели, которая перед тобой поставлена сейчас. В этом смысле любая практика концентрации или медитации, что одно и то же, подразумевает всегда тесное отношение со временем, в котором мы находимся. Вообще очень сложно. Проблема в том, что когда людей обычно учат входить в это состояние, учат концентрации, медитации, обычно используется язык, например, «будь здесь и сейчас», или да, там, не верь своим мыслям. Определенный язык, который действительно помогает иной раз человеку научиться или суметь посмотреть на себя как будто со стороны. Суметь войти вот в эти вот отношения с самим собой, которые можно назвать словом метод, метаотношения, метасознание. Метамышление – это мышление о мышлении. Или метаспектакль – это спектакль, в котором актеры, играя, знают и показывают зрителям то, что они понимают, то, что это актеры внутри пьесы. То есть, не боятся сказать о том, что, вот, например, странно, что эта реплика моя выставляет меня дураком. То есть, прорваться таким образом – это будет мета. Но это не особо удобно, когда мы объясняем, как работает эта осознанность в реальности. Потому что язык, который мы используем для обучения, и язык, который теоретически мы потом используем, чтобы описать это два разных языка по-хорошему. Как научиться? Христиане имеют объектом своих духовных упражнений две вещи – память и внимание.
Недавно только говорили здесь.
Память и внимание. Память. Опять, как всегда, в диалектике отталкивается от двух противоположностей. Мы должны помнить о смерти.
Угу.
И знаменитая католическая практика «Момента море».
Ну, прямо католическая, ты её сузил, конечно.
Христианская практика «Момента море».
«Момента море», да, помни о смерти. О, Йорик, бедный Йорик.
Да. Которая напоминает нам о тленности, а в конечном итоге незначительности этих оболочек, любых оболочек, с которыми мы сталкиваемся в мире. Потому что это приходящее и уходящее. И другая память – это, естественно, память о Боге, как противоположности смерти, как о том, что отдаляет от смерти. Сюда входят. Это общее направление. То есть сюда будет входить и страх Бога, который считается, да, началом мудрости. Сюда будет входить какие-то другие отношения и просто держание в голове этого понимания того, что является центром, того, что не ты являешься центром, а Бог является центром. То есть в этом смысле мы тренируем память и делаем это осознанно. В случае с вниманием, в котором обычно больше были заинтересованы восточные традиции, мы наоборот, мы не пытаемся исходить из нашей памяти. Мы не пытаемся строить какие-то концепции и мыслить о них, да, как будто, ну, как будто полностью отдавая себя в руки этому мыслительному процессу. Но наоборот, мы пытаемся освободить себя от всего, мы пытаемся разрушить все эти рамки, которые мы строим. Память и внимание. Память, под памятью понимается не то, что мы как история, то, что мы вспоминаем о прошлом. Ты можешь подумать о том, что когда мы прогнозируем вперед, все на основе чего мы можем прогнозировать, это наша память, это то, что мы уже знаем. И на основе этого мы строим что-то. Поэтому другое название этого набора практик, или лучше сказать, это экология практик, это контемплятивные практики, это контемпляция, которая буквально связана, слово контемпляция буквально связана с построением чего-то, со словом temple, да, где происходит конструкция. В случае с медитацией, опять же, наоборот, с концентрацией, с сосредоточением, с центрацией, мы, наоборот, пытаемся разрушить все вот эти вот рамки, которые мы настроили, чтобы быть, чтобы присутствовать здесь и сейчас, чтобы увидеть новое, чтобы эти схемы, которые мы настроили, не мешали нам смотреть на мир. Потому что в конечном итоге, что бы мы ни надумали, о чем бы мы ни вспомнили, будет недостаточно, потому что это происходит в нашей голове. Это наша теория. Нам нужно уметь переходить от этой контемпляции, от этой теории к реальному присутствию, к реальному нахождению здесь и сейчас. В этом смысле две эти практики, память и внимание, сами по себе недостаточны. И смысл заключается в том, чтобы уметь теоретизировать, уметь вспоминать, но при этом и в нужный момент отбрасывать это и слушать другого человека, например, как откровение чего-то нового, быть готовым узнать что-то новое и не цепляться за свою идеологию, за свою систему, за свой догмат. Уметь делать и то, и другое. Переходить из одного состояния в другого.
Да, интересно. Интересно то, что ты говоришь. Может, это поможет мне быть более концентрированным. Здесь дело в том, что об этом тоже говорит автор нашей книги. И он говорит, что есть вот это понятие, как энтропия сознания. Когда наше сознание, ведь оно, ну пусть назовем его метафорически каким-то сосудом, да, он чем-то заполненным. И дело в том, что когда мы не направляем наше сознание, дело в том, что когда мы не концентрируемся на чем-либо конкретном, наш мозг сам заполняет наше сознание. Происходит какая-то энтропия, ну это всем нам знакомо, когда какие-то хаотичные мысли приходят абсолютно без порядка, нету никакой системы, просто когда ты идешь по улице, купаешься, ешь, то у тебя голова заполняется какими-то, да, вот может быть абсолютно беспорядочными, хаотичными мыслями. И автор называет это тем, что наше сознание, оно, ну, оно вот, да, вот энтропия сознания, он так это говорит. И
то есть само по себе ему свойственно как бы расплываться и не сосредотачиваться, а хаотизироваться. Что-то в этом смысле.
Да, именно об этом он и говорит. И он утверждает, что нам нужно для потока всегда его как бы собирать вместе, как бы вот в кучу, позволить ему не упасть, да, с двух сторон, кажется, кто-то приводил образ, кажется, это мы с тобой говорили, или где-то я читал о том, что, да, сознание, оно как наездник на лошади, да, что он всегда хочет упасть то налево, то направо, его нужно постоянно поддерживать и держать в концентрации. И здесь у читателей может возникнуть вопрос, окей, но когда человек погружается в вот такое состояние, то разве он не сфокусирован исключительно только на себе? Разве это не есть эгоизмом, вот таким индивидуализмом? И сам, ну вот, Что ты думаешь? Не есть ли, когда я пытаюсь попасть в поток, убрать все лишнее, а все лишнее подразумевает и, может быть, других людей, не является ли это каким-то индивидуализмом и эгоизмом?
Само по себе это ничем таким не является, потому что это скорее техника.
Ага.
Технология не является ни злой, ни плохой. iPhone – это неплохо и нехорошо. Мы можем использовать iPhone для связи с любимым человеком. Мы можем использовать iPhone как усиление нашей зависимости от получения позитивных сигналов в виде лайков. Как это, эхо-камеру или такой пузырь, в котором мы только подтверждаем то, что мы уже знаем. Confirmation bias.
Угу.
По-русски называется как?
Подтверждение.
В общем, в ученом сообществе давно известно то, что людям свойственно подтверждать свою теорию.
Угу.
То есть, когда они ищут в мире какие-то факты о чем-то, они более склонны видеть те факты, которые подтверждают то, в чем они уже и так уверены.
Это называется подтверждение предпосылки. Когда я спрошу друга, а что мне купить? И у меня есть два варианта. И я уже выбрал один вариант. И он говорит другой. Я говорю, да нет, это же лучше. Вот, ну что-то наподобие такого.
Да, в общем, алгоритмы приложений
собственные предпосылки, да.
Очень часто просто являются стероидами для нашего confirmation bias.
Да.
То есть попытка попадания в поток, хороша или плоха, в зависимости от того, зачем мы хотим это сделать. Если мы хотим, естественно, лучше работать в какой-нибудь сфере, чтобы послужить людям, это одно дело. Но если мы просто хотим быть счастливыми, это другое дело, и это неплохо, кстати. Но если мы хотим добиться какого-то преимущества над другим человеком или использовать его с помощью состояния потока, хотя не совсем представляю, как сейчас я могу это связать, но такое может быть теоретически. Некоторые люди только так и рассматривают любую технологию, которая им достается.
Да.
Тогда, естественно, это становится отрицательной стороной потока.
Да, сам автор, он, предвидя этот вопрос, он отвечает, что на самом деле поток, он похож, вот я зачитаю цитату, люди, которые умеют входить в поток, чаще всего не являются какими-то нарциссами, а используют неэгоистичный индивидуализм. Он использует этот термин, неэгоистичный индивидуализм, и пытается подтвердить его вот такими разными теориями и историями о том, как поток спасал людей вообще, и он приводит истории людей, которые попадали на необитаемый остров, людей, которые попадали в ГУЛАГ, и вспоминает Александра, нашего любимого Солженицына. Он говорит о том, что люди, которые используют записки Александра Солженицына, цитируя его в своей книге, о том, что люди, которые могли выходить за пределы лагеря, ну, то есть, буквально их сознание, оно делало их свободными, да, но когда они умели направить поток своих мыслей так, что это позволяло им унестись с этой мрачной атмосферы ГУЛАГа, это позволяло им стать свободными. Он приводит такую цитату Александра Солженицына, и мне интересно было услышать то, как он утверждает, что люди, которые не использовали поток в критических ситуациях, часто ломались и погибали. Будь то люди на необитаемом острове, будь то люди в потоке. Я не знаю, насколько мы можем так утверждать, потому что мы не знаем.
Мне кажется, что действительно автор натягивает поток иногда туда, где речь идет о чем-то даже более важном, чем поток. В случае с ГУЛАГом мне очень интересно, о чем ты говоришь, потому что это действительно так. ГУЛАГ – это система, определенная матрица отношений между людьми, которые основаны на недостаточности, то есть scarcity mindset, то есть это вот всегда проблемы с переводом на русский, это какое-то сознание, в котором мы находимся, в котором нам постоянно не хватает еды, не хватает ресурсов для того, чтобы выжить. И люди, находящиеся в таком голодном животном состоянии, они теряют свои культурные пласты, они начинают поступать как животные. ГУЛАГ – это система таких отношений, основанных на, таких, на такой недостаточности. Это, можно сказать, перевернутая культура, где хорошее становится плохим, а плохое – хорошим. Но в конечном итоге все хорошее то, что просто заставляет тебя выжить. Главный девиз блатного человека в лагере, блатаря урки, это «умри ты сегодня, а я завтра». Это основа их этики. Что это за этика? Это очень простая этика, которая является этикой выживания. Так вот, это система координат в ГУЛАГе. Каким образом человек может сохранить свою человечность, свою культуру, свою духовность в лагере? Значит, он может сохранить свою человечность, только отказываясь мыслить, жить, функционировать внутри этой системы координат. Это личность, которая, та личность может это сделать, для которой система координат отталкивается от чего-то, что превосходит ГУЛАГ. Недаром Солженицын и многие другие люди, писавшие о лагерях, писали о том, что сохраняли эту культуру в лагере в основном только религиозные люди. Потому что они могли отталкиваться от чего-то, что не было внутри этого лагеря, что превосходило вот эту вот систему отношений, которая основана на простом выживании. «Умри ты сегодня, а я умру завтра». Они исходили из чего-то другого, и пока это другое не было выбито у них из-под ног, они оставались людьми в лагере. Но это не напрямую связано с потоком в данном смысле. Это связано с, можно сказать, с определенными рамками восприятия. Uh-huh. То есть будем ли мы, когда мы будем загнаты в скотный двор, станем ли мы скотами, или пускай даже в этих обстоятельствах мы можем сохранить какую-то более широкую перспективу, какой-то более высокий образ отношений между людьми.
Да, когда я читал эту книгу, у меня было такое ощущение, знаешь, что автор пытается во все дыры запихнуть этот поток и везде его привлечь. За счет этого у меня возникло такой осадочек о том, что он сквозь свою предпосылку пытается как бы смотреть на мир. Но интересно то, что ты упомянул именно что-то более высокое, да, какую-то более высокую идею, которая превосходит даже поток, которая позволяет нам оставаться людьми. И здесь вопрос, наверное, ключевой, который можно задать, это то, что, а как понять, останусь ли я человеком в скотских условиях? Как понять, не буду ли я скотом, тем, который скажет, мне плевать на твою жизнь, я защищаю только свою шкуру, и мне все равно на тебя, умри ты сегодня, да? Как? Потому что мы можем, да, быть героями и говорить, я бы никогда... У меня, я бы всегда, и что-то говорить. Но в действительности, можем ли мы как-то понять, как мы будем себя вести, в таких условиях, не попав в эти условия?
Нет.
Нет? Тогда как мы можем подготовить себя к таким условиям? Не дай бог никому из нас так оказаться, но...
Настолько важный вопрос, который только можно задать. Который ставит меня в положение некомпетентного человека, естественно.
Давай потанцуем вместе.
Кто же компетентный? Да, 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 абсолютно верно. Это не значит, что об этом не нужно говорить. К этому вернемся. Но почему мы не можем понять точно, каким мы будем в этих условиях? Какими мы будем в этой новой идентичности? Например, заключенного. Стоит ли говорить об этом?
Это интересно. Мне кажется, ну, конечно, 21 век не представляет возможным, да, как-то попасть и быть заключенным. Но, с другой стороны, я повсеместно слышу, как люди реально попадают в рабство. Знаешь, или люди там попадают в какие-то очень тяжелые условия. Будь то не рабство, а просто выживание люди потеряли где-то в джунглях. И это тоже своеобразная система, где ты являешься человеком в стесненных обстоятельствах. И оттуда, знаешь, я люблю этот образ мочалки, когда из тебя начинает все лезть, потому что тебя сжимает.
Мочалка.
Да, и это может быть не только ты как заключенный, это может быть проблема на работе, когда начальник тебе говорит: слышишь, друг, смотри, мы можем с тобой провернуть вот такую схему, там, 50 на 50. Или, ну, неважно, да, просто какие-то такие вызовы, которые ставятся человечности, вот. Или когда тебе нужно пойти по головам, когда тебе нужно пожертвовать другим, когда тебе нужно солгать, да, и ты стоишь вот перед таким, ну, каким-то таким, такой дилеммой. И я понимаю, что вопрос, да, это...
В чем для меня проблема? Мы часто сталкиваемся перед выбором, делать что-то или не делать, стать кем-то или не стать кем-то. Но пока мы не сделаем это и не станем, не окажемся в этих условиях, у нас нет способа проверить, нужно ли это делать или не делать. Именно поэтому выбор, принятие решения, это так сложно,
да, говорить,
потому
да.
что что-то отрубается. Либо мы отрубаем какой-то потенциал, какую-то возможность, который потом всегда будет нас преследовать. Да, потому что мы скажем: ты не знаешь, что ты теряешь. Я не знаю, что я потерял. С другой стороны, если мы делаем этот выбор и решаемся сделать что-то, ну, мы не знаем, что мы получаем. И мы не знаем, что было бы, если бы я бы сохранил бы прежнее состояние. Мы можем слушать кучу, например, людей, которые заберут детей, скажут тебе: да-да-да, делай это, да, этого стоит. Но мы знаем, что это не особо помогает. То есть это может... Мы можем получить много разнообразных... Мы можем услышать много разнообразных утверждений о чем-то. О том, каково это... делать что-то или быть чем-то. Каково это быть в ГУЛАГе? Что это за система отношений? Но не попав туда, мы не сможем, как мы можем себя там проявить. Мы не сможем понять, как мы себя там проявим. Потому что знание, которое мы там получим, это не будет набор новых сведений, набор новых фактов или утверждений. Это будет попадание в новые живые отношения с окружающей средой. Это о чем я уже, это то, о чем я уже говорил. Это отношение агента с ареной. Это наше отношение с окружением. Не попав в определенные отношения, которые всегда зависят от определенного времени, места, от набора всех маленьких деталей, невозможно рассуждать на полном серьезе о том, нужно ли туда попадать или нельзя. Это напрямую связано с тем, о чем мы говорили, когда мы говорили о памяти и внимании. Ресурсов памяти никогда не хватит, чтобы понять, что делать. Потому что то, о чем мы помним, уже было. А то, что нужно делать, напрямую зависит от постоянного обновления нашей ситуации вокруг нас. Поэтому нет.
Здесь интересно, что то, что ты говоришь, это чем-то похоже, да, мне вспоминается фраза Августина, который говорил, что на самом деле выбор между добром и злом – это выбор между лучшим и хорошим вариантом. И это значит, что перед выбором мы всегда стоим вот в этой развилке «сделать хорошо» или сделать лучше. Если мы выбираем хорошо, то мы выбираем зло. Вот что утверждает Августин. Но я даже где-то с тобой не согласен о том, что мы не можем себя, да, вот как-то представить или подготовить. Потому что я все-таки убежден, что человеком управляет характер. И человек, обладая определенным стержнем, характером, внутрянкой, да, он в минимальных каких-то обстоятельствах он проявляет себя. Конечно, в других критических ситуациях он может проявлять по-другому себя. Но тем не менее, работая с характером, мы можем стать теми, кто будет буквально способен подготовить себя к очень сложным обстоятельствам, к очень стесненным обстоятельствам. И если сейчас на каком-то минимальном выборе, найдя смартфон на улице, я думаю, вернуть мне его хозяину, или может все-таки забрать, перепродать там и чего-то заработать, и я выбираю что-нибудь лучшее вместо хорошего, ведь заработать это, ну, хорошо, да, но лучше вернуть хозяину, то мне кажется, я уже делаю один шаг к тому, чтобы в более стесненных и в более сложных обстоятельствах быть готовым к тому, чтобы сделать шаг в сторону лучшего, а не хорошего.
Ну да, то, о чем я говорил, когда я говорил о двух разновидностях потока, или, возможно, лучше сказать, о потоке, который может течь в данном случае в одну сторону или в другую. Есть трансформирующий поток. Это поток, в котором, например, до этого, делая определенные хорошие дела, совершая хорошие поступки, найдя телефон, ты его отдаешь. И твое отношение агента с арены в данном случае будет расширяться, потому что уже зная то, что ты можешь это делать, делай это опять, опять получая определенную положительную эмоцию, положительное чувство по поводу того, что ты его отдаешь, потом тебе будет действительно еще легче. Поэтому я и говорил о том, что это открывающий поток, трансформирующий поток. Но человек, который находится на другом пути, который недавно, например, не вернул ручку, какая-то мелочь, абсолютная мелочь, находит телефон и забирает его себе, возможно, потом отношения его настолько сузятся, что для него не будет другого выбора, кроме как забрать все, что он находит, что неправильно лежит себе. Это может быть проблемой. Конечно, я не считаю то, что мы не можем меняться в этом смысле. Говоря о том, что человек не может предсказать свое поведение в определенных условиях, я имел в виду то, что мы всегда не можем предсказать. Я просто хотел сказать, что знания, которые позволяют нам знать то, как мы будем поступать в определенных условиях, не связано с теми знаниями, которые мы задействуем, собственно, находясь в условиях. То есть есть знания теоретические, а есть привычки, есть определенный образ действий, который уже отчасти руководит нами. И знание того, какими будут наши действия, зависит от нового состояния, от новых отношений. Но не обязательно каждый раз думать об этом различии. Действительно, меняться можно. Меняться можно.
Мне нравится метафорически, да, вот этот образ все-таки потока, который вначале он очень узкий, да, но потом он расширяется, и как мы видим, как этот поток превращается в реку, да, которая впадает в море. И обычно, когда реки впадают в море, как это называется, устье или наоборот, это самое широкое место реки. И это что-то наподобие того, когда ты делаешь лучший выбор, и в следующий раз тебе становится легче. Тебе становится легче делать этот лучший выбор. Да, и это как бы этот поток расширяется. В то время как, когда ты делаешь выбор не лучший, то ты как будто бы углубляешь этот поток, но его сужаешь. Он становится глубокой ямой для тебя. Но при этом он не позволяет тебе расширяться. Он не позволяет тебе трансформироваться. Да, и это то, о чем говорит книга Михая Чиксент-Михая «Поток».
Да. Да. Тренировка, которую предполагает Михай, заключается именно в способности, с одной стороны, думать о своем мышлении, не доверять своим мыслям, быть сосудом, который не просто наполняется новыми знаниями, новыми мыслями, сосудом, который еще и фильтрует их
образом,
продолжая твою метафору. Сосудом, который иной раз, возможно, варит их каким-то таким образом, который испаряет что-то плохое, испаряет что-то хорошее. Или может сосуд, который сам ходит и собирает себе свое наполнение. В этом заключается одна сторона. Вторая сторона, опять же, заключается в том, чтобы уметь вовремя переключиться.
Как же уметь понять, да, что Ну вот, вот это тоже, да, это то, что нас может заносить на поворотах, да, вот как это. Мы можем, начиная деятельность одну, так сильно ей упиваться, ты уже упоминал трудоголиков, которые не способны переключиться на другое что-либо, да, не способны просто входить в поток в чем-либо другом помимо труда. И это, от этого тоже нам нужно отходить, потому что поток может унести нас в глубину, а не в ширину. А нам нужно, чтобы это было.
Мы пытались понять все-таки. Поток – это однозначно хорошо.
Да.
На таком специализированном, конкретном уровне, в нашей деятельности, то или иной. С другой стороны, поток – это хорошо и в том смысле, что каждый отдельный поток может уводить нас в плохую сторону, но есть определенный метапоток, который подразумевает то, что наша жизнь в целом должна состоять из потоков, которые все устремлены в одно направление, потому что если они будут устремлены в разные направления, то будет бессмысленно. А человек не любит, когда бессмысленно.
Супер, мне нравится этот образ. Он чем-то мне напоминает образ, наверное, не образ, а тезис целостной личности. Потому что, знаешь, большая река или море, она собирается из многих рек, ручейков, которые текут в одну сторону. Вот. Но если мы действительно будем растекаться где-то, то сам автор говорит, что тогда мы загубим свой потенциал, тогда мы не сможем раскрыть свою истинную человечность, тогда мы не сможем быть теми людьми, которые действительно принесут пользу и при этом будут удовлетворены и счастливы тем, что они делают.
Да, да. Будем надеяться, что это будет происходить. Но опять же, маленькие потоки, общий поток каждой личности. На этом дело не останавливается. Что можно сказать о каждой личности в отдельности? То, что если они текут в разные направления, то каким будет общество, которое они составляют? То есть все это собирается в целостную картинку, когда мы переходим через эти измерения от конкретного к общему.
Да, это важно, то, что на самом деле социум – это не что-то, что абстрактное такое, ведь действительно он состоит из индивидов, и когда в жизни людей что-либо настраивается, я недавно где-то прочитал, что 10% активного общества с общими ценностями способны построить сильное, стабильное общество. Я не знаю, сколько, где взяли эту статистику, но это что-то интересное, да, это о том, что когда потоки объединяются, когда векторы объединяются, то мы что-либо понимаем, получаем под, я не очень люблю это слово, синергией, да, что-то, что объединяется и дает двойной результат. Ну, вот что-то такое. Это интересно. Хорошо, сегодня мы говорили о книге Михая Чиксентмихайя «Поток». С вами был Денис Бакиров и Марк Агарков и передача «Присутствие».
Спасибо.